Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощницы. Сегодня в нашей студии две барышни. Они уже не первый раз помогают нам провести «Детский час» и порассуждать о том, о чем нам хотелось бы поговорить, особенно в это время, во время поста. Это девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Люба Хацанова.
Здравствуйте.
И Мария Ляпина.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, время нынче особое, идет пост. И вот хотелось бы нам сегодня, чтобы мы провели этот час в таком высоком настрое. Я бы даже сказала, высоком поэтическом настрое. И вот первое, о чем мне хотелось бы порассуждать, услышать ваш ответ на вопрос. Люба, Маша и наши младшие слушатели. Наверняка вы часто слышали такое выражение – высокая поэзия. Вот вроде книжки мы все читаем, те, в которых попадаются поэтические строки. Как определить, какие строки вот высокие, а какие вот нет? Что такое высокая поэзия? Вот как определить? Как бы вы сказали, что такое высокая поэзия? Что имеют в виду, когда так говорят?
Мне кажется, высокая поэзия – это те стихи, в которых затрагиваются высокие темы.
Серьезно? А что такое вот высокие темы? Ты согласна? Высокие
я
темы?
Я полностью согласна, я то же самое хотела сказать.
А как же, надо пояснить тогда, что такое высокие темы, как вы думаете? Высокие темы, высокая поэзия, затрагивает высокие темы.
Какие
темы?
Например, религия.
Так, например, религия. То есть то, что обращает взор человека, его чувства, от чего к чему?
От низшего к высшему.
От низшего, то есть, а слушай, от низшего вы говорите с такими абстрактными категориями, как будто бы я беседую со студентами философского факультета. Вот, ну, здорово, значит, вы на самом деле понимаете, что стоит за такими словами, высокое, низкое, это важные слова для нашей культуры. Это некоторые ключики, на самом деле, к пониманию культурных наших разных текстов. Но все-таки давайте расшифруем немножко для тех, кто помладше. Вот, Люб, тебе сейчас сколько лет?
12.
12, Машенька?
11.
Ну, поскольку нас могут слушать не только ваши ровесники, ребята старшие, а, например, и 6-летние часто нам вот в эфир звонят, давайте все-таки расшифруем, что мы такие вот уже серьезные люди, да, на свете пожившие, понимаем под тем, что имеют в виду, когда говорят вот высокое, низкое. Маша сказала, то, что обращает человека от низшего к высшему. От низшего – это от чего обращает взор человека высокая, например, поэзия? Да.
Мне кажется, это мирские заботы, что-то такое суетливое.
Угу. То есть это земная такая, житейская, вот наша суета такая. Наши хлопоты, житейские попечения – то есть те, которые связаны просто вот с нашими насущными земными потребностями, да? А высокое тогда это что, что имеется в виду?
Высокое – это небесное. Вот.
То, что связано с духом человека, да. Да? То, что связано с духом. Вот помните, во время литургии звучит призыв к духовной высоте. Не помните, какие там такие вот слова звучат во время литургии? Помнишь, Люб? Призывающие вот к высоте. И сердца свои вот туда направить. Не помните такого призыва?
Ну, например, в херувимской песне есть тоже слова. Ну, например, и мы ко Господу.
Ну, вот призыв, да, горе имейте сердца, да? А вот маленькие дети говорят, горе это горе, 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 куда, это к чему? Это к горе какой-то или к горю, или вот к миру горнему? Это что значит этот призыв?
Я могу предположить, я точно не знаю, но мне кажется, что к горнему миру.
К горнему миру, конечно. И хор, то есть народ Божий, присутствуя в храме, отвечает на этот призыв. Ты мамы ко Господу, да? А в покаянных молитвах мы, наоборот, часто слышим такие слова. Человек вот скорбит о своих грехах, в которых он запутался, из которых он выбраться хочет, взывает ко Господу и говорит: «Ум мой, долу поникший». Да? Долу – это что значит?
Ну, вниз.
Как бы, да, вот именно к этим, к земным, да, вот к таким простым попечениям, а телесным попечениям. Как вы думаете, а кто слагает высокую поэзию? То есть ту поэзию, которая совершенно и по содержанию, как вы правильно сказали, зовет человека к высокому, и по форме. Как вы думаете, кто слагает высокую поэзию?
Ну, я думаю, что, может быть, монахи или какие-то старцы.
Угу, так. Авторы какие-то, да, навязчивые поэты. Ну, у Пушкина, например, есть высокая поэзия, которая зовет человека, вот ум, наоборот, возвысить свой. Отцы пустынники, и жены непорочны.
Есть.
Да, и, конечно, есть множество таких строк, действительно. Но вот что интересно, и о чем сегодня мне хотелось бы с вами даже не то чтобы поговорить, а что расслышать. Мне хотелось бы с вами сегодня услышать высокую поэзию, расслышать в ней то, что действительно зовет человека к миру горнему. Но это такая поэзия, у которой нет отдельного автора, которого можно как-то поименовать. Пушкин, Лермонтов там, или кто-то еще. Когда нету автора конкретного, фамилия, имя, отчество, которого мы можем назвать и подписать под тем или иным стихом, под теми или иными поэтическими строчками, то, скорее всего, речь идет о том, что автор, создавший это произведение, сам народ. Мы не знаем, кто именно из народа сложил те или иные строчки, но вот так вот прижился тот или иной напев, слог, стих и стал нашим народным. Вот, внимание, один из таких стихов мы сейчас с вами услышим. А вот ваша задача сказать, а речь-то там о чем идет? И вообще, что это за стих? Как бы вы его назвали? Хорошо? Давайте послушаем.
Ах ты, пташка и бедняжка, птичка милая моя, что ты рано залетела в эти дальние края? Или ветер сильный с бурей в этот край тебя занес, или родных друзей звала тебя сюда, что ты крылья опустила, весной сладкой не поешь, грустно голову склонила, вовсе корму не клюешь. Улечу в края далекие, и там скроюсь от людей, за леса, моря и реки, водворюся меж зверей, за дремучими лесами, я одна забыта всеми, знать так Богом суждено, и все ближние родные позабыли про меня. Едино Бог мне здесь надежда, без приютной сироте. Он мне пища и одежда моей горькой нищете.
Первое, на что мы обратили внимание, что это не совсем стих, да? А что?
Песня,
да, да. То есть он распевается, этот стих. Но и речь там идет точно не о высоких чувствах, так сказать, настраивающих ум на мир горний. Речь там идет вообще о ком?
О пташке.
О пташке, о птице вроде бы. Как вы думаете, а вот эта вот пташка, которая так вот тоскует посреди мира, это в прямом смысле такой орнитологический этюд на тему жизни птиц? Или это что-то другое, или это какое-то иносказание?
Это иносказание. Я считаю, что это иносказание, потому что это не может быть этюдом, так как пташки не бывают одиноки. Они как бы живут семейками, ага, стайками, ага, вдвоем.
Ага. А вот мы с вами знаем, что среди народных песен, например, есть множество о птицах, живоронушках, там, да, прилетите к нам, весну принесите. Может, это просто календарная песенка какая-нибудь, одна птица так затасковала. Если это иносказание, значит, это какой-то образ. Как вы думаете, это образ чего?
Ну, мне кажется, что птица – это как-то связано с душой.
Mm-hmm.
Очень часто даже в Священном Писании там сравнивается душа с птицей, которая стремится к Вышнему.
Да, точно, точно. Мы сразу вспоминаем на Благовещение замечательный, дивный, да, обычай, когда из клеток выпускают птиц. И вовсе не для того, чтобы они только исключительно нас голосами вокруг радовали. Это действительно символический такой обычай. Птица как человеческая душа, да? И мы потихонечку на пути к Пасхе, выпуская в день Благовещения птичку из клетки, вспоминаем о том, что душа человеческая, благодаря Господу, крестной жертве Христа, избавляется от плена, клетки, греха, смерти, да? Ну что ж, друзья, вы абсолютно правы, конечно же. Это речь о тоскующей душе человеческой. Как такой стих называется в нашей культуре, знаете?
Духовные стихи.
Духовные стихи, абсолютно верно. Но для того, чтобы нам в мире высокой народной поэзии провести время с толком, с пользой и с сердечной радостью, нам, конечно, нужен проводник. Вот тот проводник, который по сокровищнице народной духовной поэзии не расхаживал и во всякие сундуки, шкатулки заглядывал. И такой проводник у нас есть. Дорогие радиослушатели, я хочу познакомить вас, представить вам гостя нашего сегодняшнего эфира. Это Анна Борисовна Теплова. Здравствуйте, Анна Борисовна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Должна вам сказать, что Анна Борисовна певица. Она еще совсем вот будучи молоденькой девчонкой, уже запевала вот те самые песни, которые из глубин народа нашего сквозь века, сквозь года донесены до века 21-го. Певица, многодетная мама. Анна Борисовна, у вас сколько там уже подросло?
Ну, детишек? У меня пятеро деточек,
и
да.
И подрастает еще.
Ну, у меня младшая дочь, вот ровесница наших соведущих.
Но помимо того, что Анна Борисовна певица и многодетная мама, это вообще очень веселый, очень радостный, мудрый и очень умный человек, вот я бы сказала. Кандидат педагогических наук. Старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии наук. Этнолог и автор программы и ведущий детской студии, которая называется «Фольклор, традиции, культура». Девчонки, скажите мне, вы понимаете, чем занимаются этнологи вообще? Что такое этнолог? Есть у вас представление об этом?
Я не очень даже.
А ты, Любочка, этнолог, ну-ка, да.
Ассоциируется с обществознанием.
Что с обществознанием? Ну, близко же, да, Анна Борисовна?
Этнос.
Этнос, да. А что такое этнос? Что такое этнос? Никто не знает?
Культура или что-то связанное с этим.
Ага. Анна Борисовна, расскажите нашим радиослушателям, чем этнологи занимаются?
Это новое слово, этнолог. Ну, так же, как филолог, это любящее слово. А этнолог, я так предполагаю, любящий свой народ.
Потому что этнос – это
народ.
Народ, да.
Да. И раньше этих людей как бы делили их знания, делили на знания как раз фольклористов, людей, которые занимаются, собственно, словом, опять же, музыкантов, теми, кто занимался музыкальным фольклором, этнографов, теми, кто занимался вот всяческими предметами быта,
да, угу.
Описаниями, что мы ели, что мы носили, в чем мы ходили, ага. Где мы жили. А сегодня есть вот такая профессия, которая как раз объединяет все эти знания в единое целое, что мне нравится очень. И поэтому раньше никогда не говорили, что я этнолог, иногда говорили фольклорист-практик.
Угу,
то есть
угу.
Тот человек, который ездит в экспедиции, встречается с этими людьми. И вот эта встреча, которая действительно первый раз в жизни произошла у меня в 79-м году, она... Я была еще совсем юной девочкой, и действительно она произвела на меня огромное впечатление и определила, в общем, всю мою жизнь, всю мою судьбу.
Вот это очень интересно. Вы были совсем юной девочкой, жили в Москве, да, в современном городе, ходили, наверное, иногда там в каких-нибудь там джинсиках, рубашечках. Ну, в общем, вели обычный образ жизни.
Достаточно сложно было в джинсиках ходить. Но, в общем, я вела совершенно, да, обычный,
да, обычный образ жизни.
Жизни. Обычной московской
слушали
девочки.
Какую-нибудь музыку там.
Честно признаться, с музыкой
популярной.
У меня были отношения такие самые обычные.
Да.
Мне очень нравилось петь, это правда. Мне очень нравилось петь. Я любила Вертинского. Я любила песни, всяческие патриотические песни тоже любила, и какие-то, может быть, эстрадные. И мама покупала мне пластинки с подлинными музыкантами народными, которые тогда только появились. И, в частности, вот у меня была пластинка Усть-Цыльма. Это русское старообрядческое село, которое как раз хранят вот эти самые духовные стихи. Я потом к ним приезжала, когда у них было 450 лет этому селу, и мы встречались как раз с людьми, они открывали огромные рукописные книги, и в этих рукописных книгах были записаны замечательные совершенно духовные стихи, которые они хором серьезно пели. Не так вот, как Полина сейчас так легко и красиво нам спела, а именно вот так уже сурово, серьезно, со всем ответственностью.
А вот когда вы, значит, молоденькая девчонка, живущая в современном мире, вдруг услышали подлинное народное пение, вы сказали, что на вас это произвело впечатление, да?
Да.
Девчонки, вот интересно же услышать, что зацепило вдруг, что это было такое, с чем связано это впечатление?
Впечатление было, как понимаете, комплексное. Во-первых, это мощь, необыкновенная мощь и сила, и очень большая жизненность того, чего мы в очень большой степени в городе лишены. Мы в городе все обусловлены временем, рамками, пространствами, общением каким-то нашим. Да, сложно себе представить, что если я войду в лифт и вдруг кому-то громко и радостно скажу «Здравствуйте!» Я даже сейчас не могу в эфир это громко сказать, да, потому что мы все обусловлены.
Ну, скажет, что человек ответит «Здравствуйте!» с
человек
некоторым
будет,
недоумением.
Да, весьма удивлен. А здесь было столько искренности, силы, мощи, радости, ну и вообще-то, конечно, еще огромное как раз на меня впечатление произвела та самая высокая поэзия. Потому что, с моей точки зрения, высокая поэзия, она в умении о простом, о том, что вот здесь я вижу каждый день, сказать очень ясно, емко, образно. И, например, когда девушка собирается выйти замуж и поет о том, что солнышко закатается, божий день вечерается, дивий век коротается. С моей точки зрения, это высочайшая поэзия.
И вот духовные стихи. Именно в мир духовных стихов сегодня мы хотим вместе с нашими радиослушателями заглянуть. Давайте прислушаемся и постараемся расслышать, вот о какой высоте, говорит сейчас Анна Борисовна, связанная с народной поэзией, почему духовные стихи действительно считаются такими жемчужинами, сокровищами?
Проспали мы, продремали мы, небесное царство. Проспали мы, продремали мы, небесное царство. Ай, как и жада будет нам пред Богом явитесь, ай, как и жада будет нам пред Богом явитесь, ай, как и жада будет нам пред Ним оправдатись, ай, как и жада будет нам пред Ним оправдатись, ай, поднесем мы Господу три дара потайные. Ай, как и жада первый дар, ночное моление. Ай, как и жада первый дар, ночное моление. Ай, как и жада другий дар, пост и покаяние. Ай, как и жада другий дар, пост и покаяние. Ай, как и жада третий дар, любовь добродетель. Ай, как и жада третий дар, любовь добродетель. Ай, как и жада всем свету, все книги сгасли. Ай, как и жада всем свету, все книги сгасли. Одна книга да не сгасла, святое Евангелие. Ай, одна книга да не сгасла, святое Евангелие. А уши чтет да ту книгу сам Иоанн Креститель. Сам Иоанн Креститель, а уж он чтет да сам плачет, ох и Господи, Господи, ой, а уж он чтет да сам плачет, ох и Господи, Господи, помилуй же наши души. Дай много грешные, ой, помилуй же наши души. Дай много грешные.
Не то чтобы стих, а прям целый плач мы услышали, да? Плач. Скажите, девочки, как вы думаете, вот что же отличает то, что мы сейчас услышали, как вот некую высокую, да, поэзию? Что за высота там такая? Вот как вам кажется, что бы вы сказали?
Мне кажется, что там просто говорится о Боге, о Священном Писании, Евангелия. И вот это то самое небесное.
А ты как, Любочка, думаешь, ты бы как сказала?
Лично меня вот этот стих заставил задуматься о Боге, о каких-то моих ошибках, сделанных в жизни, о душе.
То есть вот такой плач, да, Анна Борисовна, а плач-то от чего возникает? Почему возникает плач? Как бы вы сказали, Анна Борисовна?
Почему? Плач здесь связан все-таки еще и с исполнительством манерой, да, вот поет ее так, как будто бы
плачет,
она,
да,
именно плачет.
Ага.
А вообще плачевая традиция, она очень мощная была на Руси. И здесь духовный стих, он как раз скорее не для того, чтобы формально поименовать те вот
Евангелие, там, церковь там, да, святая и так далее. Вот это важный момент.
А он как раз для того, чтобы заставить человека настроиться вот на это покаянное
соединиться,
чувство.
Да, да, соединиться, да, с Господом через покаянное
и
чувство.
Надо сказать, что вообще традиция духовного стиха не такая древняя, особенно сильно развилась она достаточно поздно, и в ней очень много таких простеньких как раз стишков. И вот если мы с вами возьмем, знаете, разложим их по стопочкам, каких будет больше, там, покаянные духовные стихи, прощальные духовные стихи, библейские, евангельские, то все-таки самая огромная стопка у нас будет стихов покаянных.
Угу.
Потому что духовный стих инструментально, скажем так, да, для народа был именно специальными песнями, которые было разрешено петь в пост. Для чего? Ровно для того же, для чего мы ходили на покаянный канон. Для того, чтобы, наконец, настроить себя, услышать этот вопль. «Покайся, душа моя, умягчись, да, о чем ты думаешь?» Отринуть надо от себя вот это дольнее, да, и перейти к горнему, как мы с вами говорили. И для этого все средства хороши. И хороши вот этой плачевой интонации, она, конечно, тоже очень важна. Но прежде всего это часто вообще напрямую к душе обращение.
Душе человеческой.
Да.
Будем вместе разбираться в том, как нам отличить духовный стих от других жанров народных песнопений. В чем особенные отличительные черты? Вот Анна Борисовна одну уже первую черту назвала. Какую, Маш?
Ну, возможно, они напоминают душе о покаянии.
Покаянное,
заставляют,
да,
задуматься.
Покаянный такой настрой. Покаянный настрой. И поиск соединения вот души с миром горним. Да? Вообще очень многие духовные стихи рисуют жизнь человеческую как путь к раю, путь к небесному граду. И на этом пути душа встречается с помехами, с препятствиями, которые не дают ей вот до рая дойти. Или эта душа, наоборот, мимо рая прошла? Как ты думаешь, Маш, что это за помехи на пути души к граду небесному, к небесному Иерусалиму?
Наверное, эти помехи – это наши грехи.
Правильно,
Анна? Так как вот я знаю, что наша жизнь – это как колесо. Мы пытаемся взобраться на него, и чуть-чуть что-то не то, и мы падаем снова вниз, в лужу. А потом снова начинаем упорно взбираться, и некоторым удается достигнуть этой вершины, то есть Царства Небесного.
Но вот если мы говорим о вершине, то все-таки образ колеса не очень удачный.
Скорее лестница.
Скорее, да, лестница, да, да, скорее лестница. И как раз пост, вот ступени, 7 недель Великого Поста, это прям 7 таких вот ступеней, на которые надо забраться, приложив усилия, чтобы вступить, да, в небесный град Иерусалим, созерцать его, преисполниться той радостью, которую несет нам Пасха. Возрадуйтесь, возвеселитесь, Пасха нам днесь показать, будем мы радостно петь.
Тогда уже будем петь как раз ярко, как народные песни.
А вот
духовный стих, он даже исполнительского мастерства требует более мягкого.
Угу.
Не такого мощного, как как вот песни обычные, народные. И опять же, это связано с определенным, как я уже говорила, запретом. Великим постом особо ничего не разрешалось петь. И пелись вот эти специальные песни, духовные стихи, канты, стишки, которые настраивали на покаяние, или вот они рисовали какие-то картины того самого дивного града Иерусалимского. Надо сказать, что в них достаточно много юмора, как и вот в том стихе, о котором вы явно начинаете говорить, про дороженьку, который говорит о том, что в раю-то хорошо, да жить только некому, потому что все мы проходим мимо.
Много ели, допили. Да,
да, много там упоминаний как раз о грехов есть, вот особенно на старообрядческих селениях, там прям списком, что ты, душа, делала, куда ты ходила, чем не тем занималась, и вообще все это было очень конкретно. А вот как бы по всей России совсем не обязательно именовать все грехи. Важно, что не очень-то ты старалась.
А напойте нам, Анна Борисовна, вот этот вот стих, где там «Что же ты, душа, нерадива была, мимо раю прошла».
Вот мне очень нравится, как девочки его поют. Вот вы сегодня пользуетесь как раз их записями.
Кто поет сегодня? Представьте нам наших исполнителей.
Сегодня нам поют Терентьева Полина и Котова Варвара.
Ваша дочка?
Да, последняя. Варя Котова – это моя старшая дочь. И они очень интересно работают со стихами. Мне очень нравится их как раз пара такая, в которой они нашли вот этот поиск именно как донести этот текст. Ведь текст, на самом деле, очень простой, и часто ему как раз до высокой поэзии достаточно далеко. И мелодии обычно бывают очень простенькие. А здесь скорее очень важен именно вот этот настрой, вот это вот то, что девочки сделали, там, плачевую интонацию, или интонацию действительно вот эту шутливую, как «Ты, дороженька». А такие люди в возрасте, они поют его соответственно, не обязательно совершенно его петь как бы вот так, как исполняют его замечательные совершенно современные исполнители. «Ты дороженька, ты господняя, ай, никто же по тебе не прохаживая, ай, никто же по тебе не прохаживая». А и шли яны, прошли, да и три яны елы. А и шли яны, прошли, да и три яны елы. А вели яны, вели душу грешную. Ай, вели яны, вели душу грешную. А и что же ты, душа, мимо рая прошла? Мимо рая душа шла, к нам у рая не зашла. А у нашему раю жить так весело. А у нашему раю жить так весело. Жить так весело. Только некому.
Да, ну вот интересно, что, девочки, вы обратили внимание, наши радиослушатели наверняка обратили внимание. Анна Борисовна рассказывает о духовных стихах и глаголы, которые она прилагает к своему рассказу. В каком времени? В настоящем, будущем или прошедшем? Пели или поют? Слагали или слагают? Слышали или слушают?
Ну, самое интересное.
В каком времени? Обратили внимание?
Я не заметила.
А ты, Маша?
Мне показалось, что в прошедшем.
Да, мне показалось, в прошедшем. Я вот сразу хотела задать вопрос.
Задавайте.
Вопрос очевидный. Мне кажется, что жанр живой, но он просто по-другому сегодня может существовать, да, вот в нашем мире. Не так, как это было когда-то, когда духовный стих несли калики-перехожие, там, странники. Как-то по-другому. И то, что сегодня мы слушаем духовные стихи в исполнении двух молодых девушек, Полины Терентьевой и Варвары Котовой, тоже говорит о том, что духовный стих работает, он проникает вот в сердечные струны, трогает. Почему же, вот как вы думаете, почему вдруг вот все-таки в разговоре о духовных стихах хочется невольно вот куда-то там в прошедшее время? Может ли духовный стих и как жить сегодня? Поют ли его сегодня дети? Там вот в какой ситуации он может жить в семье? Какой у вас опыт, Анна Борисовна?
Во-первых, он живет. К сожалению, не создается.
Новых духовных стихов.
Нет, есть некоторые прецеденты. Но, скорее всего, это так больше похоже на авторскую песню, чем именно на духовный стих. Связано это было с тем, что вот это прошедшее время, думаю, связано с тем, что все тексты созданы были в прошлом. Но раз они до нас добрались, раз мы их услышали, и Варя, и Полина, и я, мы слышали их еще от живых исполнителей, то есть от людей, которые не в прошлом, а вот здесь и сейчас его нам поют, то, конечно, духовный стих сегодня переживает даже, я бы сказала, расцвет. Его сохранность такая, она была связана с тем, что когда были гонения на церковь, когда не было священников, когда людям голод определенный духовный был, то тогда они как раз и обратились к этой поэзии, может быть, не очень высокой в смысле качества, но очень высоко их поднимающей, именно в отсутствие реальной церкви, храма,
открытых помощи, храмов,
да, открытых храмов. И тогда люди соединились, и здесь, в этом жанре таком, в общем, малом, открыли для себя многое и пронесли его. И поэтому сейчас, если вы приедете, то вам вполне, может быть, не споют какую-нибудь там закличку или еще что-то, а духовный стих, псальм, если вы вовремя и правильно спросите, вам споют практически в любом селе.
Например, какой?
Какой?
И что можно перенять? Вот пользуемся возможностью. Перед нами сидит этнолог, поющий человек, да, несущий живое народное слово. Анна Борисовна и играет, и сказки сказывает, и календарные песни с ребятами поет. А поете ли вы духовные стихи? Какие?
Мы поем духовные стихи. Мы обязательно постом поем духовный стих «Страдания Спасителя», который вот мы лично записали в Псковской области, у бабушки, которая называла себя «Дальняя старушка». И она потом нам много текстов отписала уже в письмах. А это духовный стих «Страдания Спасителя», который очень легко петь со мной.
Давайте попробуем.
Давайте-ка вот
можно
будем его
давайте попробуем.
Учить вместе.
Дорогие радиослушатели, вы можете взять ручки, можете взять бумажки, чтобы там, ну, черкануть чего-нибудь, да? А если вы, конечно, не успеете там за нами, если вдруг вы не успеете.
Вторая строчка всегда повторяется.
Вот.
И вы можете пить ее вместе с нами.
Хорошо.
Как говорят в народе, за следом.
Полон муки и томленья, и святых обильных слез, и святых обильных слез. Господь часы боренья муки, руки чистые вознес, руки чистые вознес. Он покинут в час боренья, час страдания своего, в час страдания своего. Он один в часы моленья, где же спутники его, где же спутники его? Они спят, а он в молитве тихо молится за них, тихо молится за них. Он смирением пробуждает, он апостолов своих, он апостолов своих. Вы не спите до рассвета, близок, близок смертный час, близок, близок смертный час. Вот прольется кровь завета, кровь, мои друзья, за вас, кровь, мои друзья, за вас.
Ну и длинная история, там даже и Голгоф сотрясется, и могилы откроются. И все это очень достаточно живо рассказывается и просто. И дети вот, да, хотят и спросить,
все становятся
и петь,
сопричастны,
да, сопричастны
не только общему переживанию, но и, в общем, вот страницам, важнейшим страницам евангельской истории. Дорогие радиослушатели, мы тут старались изо всех сил, если у нас не очень стройно получилось, вот, по нашим стараниям, вы уж на нас не серчайте, но мы слышали, как вы пели все прекрасно, все подпевали прекрасно.
Я вот знаю, что духовные стихи поют еще не только вот в селах, но и в воскресных школах, так как я вот училась в воскресной школе и ходила когда-то на хор, и мы там пытались петь духовные стихи, ну, конечно, не у всех получалось.
Старались. То есть вот это одна из форм бытования.
Это одна из форм бытования.
Да, вот в воскресных школах. А вот меня больше интересует, а вот все-таки семья. Вот про семью. Мы тот, вот, например, духовный стих, который мы спели. Девчонки, вот как вы думаете, есть ему место в строе жизни семейной? Не на концерте в воскресной школе, школе,
да, не
пасхальном,
на
не на занятиях, а вот именно в жизни. Потому что песня – это все-таки выражение того, чем душа живет. Да? И как раз народная культура начинает быть чем-то отдельным от нас, когда она выходит на сцену. Вот когда концерт, это народная культура. А вот жизнь наша сама, которая может быть пронизана теми темами, которые народное песнопение несет. Вот как ты думаешь, Любочка, есть место вот духовному стиху в жизни современной семьи? Какое-то местечко, может быть, есть ли оно?
Но мне кажется, есть, потому что изначально это же народный жанр.
Так, а народ это мы, да?
Ну да.
Да. Но вот как ты думаешь, вот приходишь и говоришь, ну давайте споем духовный стих. Вот мы услышали сегодня по радио Радонеж, Анна Борисовна такой замечательный духовный стих пела, Анна Борисовна «Тепло». Давайте сядем тоже попоем. Или как? Вот как может жить духовный стих в современной семье? Как вы думаете?
Я вот знаю два варианта, потому что иногда, когда у тебя хорошее настроение, тебе хочется петь, ты можешь вот этот стих спеть духовный.
Угу.
Вот, или что-нибудь божественное, из литургии, например, какая-то.
Что-то вдруг
песню.
Ты напеваешь, да?
Да.
Вообще?
Или вот когда готовят, иногда очень. Чтобы...
Делом занят.
Я да. люблю петь духовные стихи, когда глажу.
Так, так.
Вот ты гладишь, ничего тебе больше делать нельзя, кроме как водить утюгом по гладильной доске. И особенно, когда были маленькие дети, много всего приходилось и гладить, и раскладывать. Тогда ты поешь духовные стихи. Причем поешь их, ну, совершенно как бы свободно. Мне нравятся в отдельных духовных стихах слова. Вот просто я жду, когда же мы доберемся до этого замечательного слова, которое так вот меня греет. А в других мне нравится мелодия. Они есть очень красивые. Необыкновенно красивый. А еще это жило как колыбельные песни.
Как колыбельные. То есть сегодня, вот смотрите, помимо того, что настроение вот поста великого, великого пути к Пасхе с Христовой, определенные сердечные чувства рождает, и человек их и выпевает. Да, выпевает да. духовный стих здесь в помощь за любым будничным делом. А второе, вот удивительное тоже, да, форма бытования духовного стиха, это как колыбельная, вечером.
Между прочим, у них даже некоторые персонажи пересекаются. Все мы знаем, что Гуленьки, например,
Гуленьки,
есть да,
да.
В колыбельных песнях. И Гуленьки в народной культуре, они как бы такие заместители ангелов, да? То есть это самые близкие к ним. Или голуби летят, или ангелы летят. И есть прекрасные совершенно духовные стихи, которые поются совершенно
голуби.
Замечательно. Да?
Да?
Ох, вы голуби, да уж вы сизые, сизокрылые, уж вы где летали, уж вы где летали, да уж вы что видали, как душа с телом распрощается. Ну, дальше длинная, красивая история.
Вот когда я была в детском садике, а я там почти не была, нас угомонить было почти невозможно. Вот у нас была очень хорошая воспитательница, тоже певица была, и она начинала петь какую-нибудь духовную или народную песню, а мы очень любили, когда она поет, и просто успокаивались и садились около нее, и так она могла петь час, наверное.
Такое
мы могли
благодатное,
не
да, благодатное да. состояние было, когда человек вот сердечно поет, да, и поет действительно на высоком, да?
Да. Они очень именно имеют вот успокоительный характер, потому что они направлены на то, чтобы нам с вами прийти в мир, в гармонию, в покой и, наконец, начать слушать себя, слышать, что да. с нами происходит.
Угу. Где мы находимся.
Где мы находимся, какой мир вокруг нас прекрасный, Божий мир. И в этом Божьем мире вот одно только несовершенство. Ты, душа моя.
Угу.
Я вот заметила то, что в стихах даже вот язык необычный. Это как-то связано с их происхождением?
Образный очень, да?
Образный. Да, в чем необычность языка?
С одной стороны образный, с другой стороны там и слова некоторые по-другому произносятся. И это все как-то так сочетается очень красиво.
И получается очарование вот подлинной поэзии.
Ну, надо признаться, что многие стихи, даже тот, который мы с вами так замечательно вместе спели, это авторская поэзия. Это стихи, которые где-то когда-то были народом прочитаны, которые нашли отклик в их душе, и которые они решили переложить и спеть вот так, как им хочется. Иногда некоторые слова литературные у них не очень хорошо понимаются, и они приобретают какие-то такие свои замысловатые формы. Uh-huh. И иногда хочется это исправить, и ты вдруг начинаешь, вот, а я нашла этот стих в книжке, это поэт XIX века, не очень всем известный, поэтому я даже не могу его сейчас точно вспомнить. Но вот мы его нашли, удивительно, радостно. Хочется исправить, а получается, что не исправляется.
Угу.
Что вот этот вот язык народный, он придает ему действительно вот такое очарование,
какой-то
новый, да,
угу.
да,
простоту и теплоту,
и новый смысл. И таких духовных стихов, которые на тексты поэтов тоже достаточно много. Ну, например, самое известное, это языковское было переложение первого псалма, блажен муж и женитьба.
Блажен, кто мудрости высокой
Точно.
Послушен сердцем и умом.
Я люблю еще в них такой очень ясный народный юмор. Ну, например, да, вот если мы будем петь и петь эти замечательные духовные стихи и вводить себя действительно в такое покаянное состояние, то можно впасть в самый большой грех. Да? Какой самый из таких тяжелых грехов?
Какой, девчонка?
Уныние.
Точно.
Угу.
И поэтому есть совершенно любимый мой духовный стих, который так и называется. «Не унывай, не унывай, душа моя! Не унывай, не унывай, душа моя! Уповай, уповай на Господа, уповай, уповай на Господа, я твоя овца заблудшая, я твоя овца заблудшая. От твоего стада отошедшая, от твоего стада отшедшая, ты кого пошлешь забрать меня? Ты ли ангела-хранителя? Ты ли сам придешь, владыка мой, ангеле-хранителю?
Вот и простота, и высота одновременно. Да, и получается живое сердечное обращение, общение с Создателем,
кстати,
с Богом.
Оно, да, вот такое
молитвенное,
живое
молитвенное общение.
Да, прямое, того как да. раз, что и ждет от нас Господь. Он и ждет от нас этого живого, почти личного обращения к тебе. Кстати, очень точно так же обращаются и к ангелам, и даже иногда и к Божьей Матери, не в духовных стихах, а в колыбельных песнях. Там, например, «Богородич Божия мань, да повали ребенка спать, повали ребенка спать, да на пуховую кровать, дай на мягонки шелковые, на подушечки». Совершенно прямое, живое, человеческое, очень искреннее общение.
То есть среди духовных стихов не все таковы, что вот до раю не дойти, мимо раю душа прошла, и в раю жить не все-таки есть надежда.
Есть. Я вот еще очень люблю духовный стих, который девочки поют тоже. Может быть, вы его потом найдете и сможете
послушать
вместе, да. Да, как они поют, потому что я боюсь, что я не так хорошо спою. Здесь, мне кажется, как раз вот эта замечательная грань между покаянным чувством
и упованием веры.
И даже не упованием, а почти такой вот детской игрой.
Угу.
Ну, текст такой. «Сколько на небе звезд, столько
да,
во мне грехов.
Угу.
Умилися, душа моя, воспокайся». А другой как бы отвечает. «Сколько на земле лесов, столько во мне грехов. Умилися, душа моя, воспокайся». Что можно дальше сказать? «Сколько на лесу листов, столько во мне грехов». Умилися, душа моя, успокойся. А вы что можете придумать?
Сколько вы у Василька лепесточков там, да, например?
Маловато будет.
Маловато.
Столько вам не грех. Сколько, например, не знаю, дома не
поймут. Сколько в мире рек?
Тоже хорошо.
Сколько в море волн?
Да. Сколько в дожде капель? Столько во мне грехов.
Сколько туч на небе?
Умилися, да?
Душе, успокойся. Да, угу. То есть есть элемент какой-то такой игры, с одной стороны, а с другой стороны, да, вот сколько на небе звезд, ты смотришь, они прекрасны, а в тебе столько же, великое множество грехов.
Мне кажется, здесь вот возможно, что это какой-то, да, девочки, вот как вам кажется, элемент, как Анна Борисовна говорит, вот игровой такой, игра, с другой стороны, ведь это же умиление чудом спасения. Чудом, да, вот спасения. Во мне столько грехов, Господи, но ты спаситель мой.
Да.
Да? Детское такое вот,
да, открытое. Вот народное, детское, чистое, упование. Совершенное упование.
На Христа взирая.
Хотела спросить, что это за барабан такой прям?
Да-да, у Полины
Терентьевой
и Варии Котовой.
Да. Такое интересное решение.
Это именно, это они придумали, да. Такое авторское. Да, авторское, да. Такой бодрый ритм. Вообще такая смело. Боевая песня, я бы сказала. Правда? Да. С такой вот действительно уверенностью, как тропарь звучит, как песня победы. Да,
да, мне очень нравится. Взирая. И текст замечательный. Сделали они ее такую прям мальчуковую песню, да, для... Крестовых воинов, потому что это брань, помните, что у нас вообще-то брань идет, и мы вообще на передовой, и сейчас самое время этой брани, и очень мне, например, понравился текст, который там они поют, на Христа взирая, не забудь о нем, вот ведь удивительно, как-то можно, взирая на него, и вдруг и еще и забыть о нем. Потому что, да, мы даже смотрим на него и можем отвалиться, отключиться.
Да-да-да, и думать о каких-то да, совершенно своекорыстных при этом вещах. Бывает такое,
и
правда.
Также в нем ищи свой мир.
Угу, угу.
Все очень подрящее.
Да-да-да, прям такая бойцовская получилась, бойцовский духовный стих.
Кстати, вот это про звезды, и сколько на небе звезд, столько во мне грехов, тоже под барабан. Это африканский барабан.
Прям вот в русском духовном стихе.
Ну, почему да, нет? Это же современная
да,
жизнь.
Да, все сплелось.
И...
Анна Борисовна, вот мы слушали несколько песен, и я заметила, что там поют только девушки или девочки, а мужчины вообще поют духовные стихи?
Вот раз уж тем более бойцовские.
А как же? Обязательно поют. Вообще девушки, они даже меньше поют.
Просто у нас оказались
запись,
да, такие
да,
записи
такая,
дочки
есть,
Анны Борисовны,
ее
товарища,
подруги. Замечательных исполнителей, мужчин. И вообще, вот, например, первые такое авторское исполнение духовных стихов, и люди, которые возродили эти духовные стихи, это был Андрей Николаевич Котов, создатель замечательного совершенно ансамбля «Сирин», который поставил именно как одну из своих задач исполнение духовных стихов. Притом он, Андрей Николаевич, тоже хорошо знает фольклор и много ездил, и много умеет прекрасно пользоваться вот этим звуком, голосом, и тоже записывал духовные стихи когда-то давным-давно в Риге заволока. Именно почему-то ему, юному мальчику, разрешил войти в этот свой закрытый старообрядческий архив и скопировать все эти тексты. И поют мужчины. Почему? Очень много поют мужчин. Замечательно совершенно сейчас Сергей Старостин поет.
Ой, мы все это записываем. Записываем, потому что для того, чтобы подобрать дома такую фонотеку, хорошую фонотеку русских духовных стихов и выбрать то, что действительно в семье вашей, дорогие радиослушатели, может вот зажить, запеть вашими голосами, нам, конечно, надо знать, к каким источникам обратиться. Давайте их перечислим, то, что мы уже от Анны Борисовны услышали. Значит, во-первых, это ансамбль «Сирин». Да?
Да, да.
Во-вторых, это замечательный собиратель и исполнитель фольклора Сергей Старостин. А еще, Анна Борисовна, посоветовали бы...
Сегодня почти каждый уважающий себя фольклорный коллектив поет духовные стихи. Поэтому вы набираете... Просто можете в поисковике набрать духовные стихи, и вам выйдут какие-то разные исполнители совершенно. В интернете можно найти и подлинные, совершенно потрясающие. Я всем советую посмотреть, именно набрать, поискать не современных исполнителей, а вот то, как пели как раз дяды какие-нибудь, тяжело заведя все это, и так это...
С мощью.
Крепко, а с мощью, со вот смыслом, да, можно найти таких исполнителей. Ну и огромное количество самых разных вариантов. Люди, которые поют, например, украинские духовные стихи. Наташа Сербина поет, большие программы у нее есть. Любые наши ансамбли, и «Древа», и кого только нет, кто даже трудно так вот подобрать.
А духовные стихи на всех языках мира поют, а только на каких-то определенных?
Или это
на
вот явление?
Всех.
На всех. У каждого
вот
народа. Да,
очень
есть.
Трогательно. Вот угу. Варин ансамбль, как раз у Вари есть ансамбль «Узорик», у Варвары Котовой. И у нее была такая программа, они пели французский духовный стих и русский духовный стих, которые абсолютно повторяют тексты друг друга. И, кстати, записано это, да, от живых французских крестьянок,
да,
которые тоже поют духовные стихи. Так что вообще христиане должны же настраивать себя на покаянный лад, угу, не только в России.
Спасибо большое, Анна Борисовна. Дорогие радиослушатели, сегодня проводником, путеводителем в мир русских духовных стихов была наша гостья Анна Борисовна Теплова, певица, этнолог, кандидат педагогических наук и старший научный сотрудник Института детства, семьи и воспитания «Многодетная мама» и ведущая студии «Фольклор, традиции и культура». А сами духовные стихи прозвучали в исполнении Полины Терентьевой и Варвары Котовой. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.